До главного здания СС мы добирались минут 20. И опять по мере приближения к северной окраине на улицах становилось все меньше и меньше людей. Даже непременных нищих не видать. Зато дружинников-то, дружинников и обычных, и с красными повязками на руках. Это ж сколько уродов в красный декабрь завербовалось. Получается, в гетто подрывную работу давненько проводили. Они ж самых боеспособных из незаразных переманить должны были. «А чего столько нашего брата на улице выгнали?» — решил прояснить я ситуацию. «Заняться больше нечем. Бунтовщиков до сих пор не всех отловили. Боевики «Черного января» тоже пошаливают. Хотя их почти всех сразу перебили». Второй поежился от пронзительного ветерка и посмотрел в небо. «Ну и в качестве живого щита на всякий пожарный держат. Ты же видел, на одного дружинника четверо наших приходится». «Ясненько». Когда сани свернули на кривую, я завертел головой по сторонам. «А где УСС архив находится?» «Еще три квартала и во дворы», — объяснил Рустам. «Справа, слева», — уточнил я, прикидывая, что никогда не слышал ни о каком архиве в том районе. «К северу», — обернулся к нам Сан Саныч. «Справа, слева — это все относительно, смотря с какой стороны едешь. А ежели скажешь «к северу» или «к югу», уже точно не промахнешься. Улица Мопра, слышал про такую?» «Нет», — покачал я головой. «Между прочим, расшифровывается как «Международное общество помощи борцам революции». Это вам не тенистые виноградные, все серьезно». «Тебе, Сан Саныч, только дай волю языком почесать», — фыркнул Рустам. «Смотри, поворот не пропусти». «Не учи отца». Возница направил сани в узкий, едва расчищенный от снега проезд между домами. На кирпичной стене только ржавый квадрат, оставшийся от таблички с номером дома и названием улицы. Может, и в самом деле Мопра. Ну, да оно и не важно, главное, приехали. Вон из-за трех- и четырехэтажных хибар кирпичная свечка выглядывает. Этажей 8 точно есть, но сколько раз мимо проходил, никогда внимания не обращал. Странно. Здание СС — немного перестроенный одноподъездный жилой дом, сложенный из красного кирпича, стояла посреди порядком захламленного пустыря. На крыше торчала труба автономной котельной. Еще выше маячил металлический шест громоотвода. Окна по третий этаж были заложены до узких бойниц, да и выше все оконные проемы оказались забраны металлическими прутьями решетки. Попытавшись обследовать здание внутренним зрением, я с удивлением понял, что могу разобрать лишь черный силуэт стен. И все. Это ж сколько времени они на отладку защитных заклинаний угрохали. Круче только в морге у Гадеса. Но он-то маг. Тем временем сани миновали пустырь и, обогнув дом, свернули к спуску, ведущему в подвал. Тут что, и парковка подземная есть. Совсем зажрались, сволочи. Вместо подземной парковки внизу оказался небольшой пятачок, на котором с трудом разминулась бы пара легковушек. Но это явно только часть подвала, вон КПП и ворота рядышком. Пулеметные гнезда, видеокамеры, все дела. Серьезно, ребята обустроились. Без колдовских ловушек дело тоже не обошлось. Вот тебе и СС. А ведь никто их всерьез не воспринимает. Я первым выпрыгнул из сани и, разминая затекшие ноги, огляделся по сторонам. Да уж, отсюда штурм здания никому не посоветую начинать. Здесь столько народу перемолоть можно, что страшно делается. Блин, эти параноики еще и под бетонными плитами пола мины заложили. Или что-то типа того. Мне только ниточки управляющих чар разглядеть и удалось. К чему бы это? «Цель посещения», — усиленный динамиком голос сидевшего за бронестеклом караульного, хриплым карканьем спугнул закрутившиеся в голове мысли. «Вот». Рустам приложил к стеклу развернутый лист допуска в архив. «Одну минуту!» — нажал какую-то кнопку охранник. «Сейчас подойдет инспектор». «Полномочий, говоришь, у капитана вашего выше крыши?» — подколол Рустам, а я. «Сейчас все будет», — уверенно заявил тот, и когда из внутренних помещений появился мужчина лет 40 в серой застиранной робе, без знаков различий, вновь приложил допуск к стеклу. «Инспектор второго ранга Маслов», — включив захрипевшее переговорное устройство, представился работник СС. «По какому поводу хотите попасть в архив?» «Мы не хотим. У нас работа», — усмехнулся Зубастый, но лист от стекла убирать не стал. «У всех работа». Инспектор вытащил из нагрудного кармана футляр и нацепил на нос очки. «Какая информация требуется?» «Разная», — на этот раз блеснул остроумием я. «Ты смотри, сплошные юмористы подобрались», — оценил шутку Маслов и, подняв трубку с допотопного телефона, распорядился. «Миша, пробей полномочия некоего Ханина В.М., дружина, капитан». Взгляд сидевшего за пультом караульного враз стал цепким и настороженным. Из караулки выглянули еще двое охранников в полной боевой выкладке. Сразу как-то неуютно стало. До мурашек по коже. Но Рустам и второй те совершенно спокойны. Значит, и мне волноваться резона нет. Не самоубийцы же они в самом деле. «Ага, понятно. Хорошо», — через пару минут положил трубку Маслов. «Ну что ж, с допуском порядок, но пропустить не могу. Объект режимный, распоряжением воеводы, измененным проход на территорию запрещен». «Ты кого уродом назвал?» — отодвинул я Рустама в сторону. «Сюда смотри!» Маслов мельком глянул на монитор охранника. «В третью кабинку заходи, остальные пусть здесь ждут. И оружие... оружие оставь». Не знаю, как в первых двух кабинах, а в третьей оказалось весьма тесно. Одна из стен была полностью зеркальной, две боковые усеяны какими-то датчиками. На полу и потолке по пентаграмме, причем в вершинах лучей на потолке смонтированы нацеленные вниз лазерные указатели. И что самое странное, внутренним зрением ни черта разобрать не получается. Столько всего намешано, что голова кругом идет. «Лучи не пересекай!» — предупредил меня голос из невидимого динамика, когда я встал в центре пентаграммы. «Проверка займет не более 5 минут». «Дышать-то можно?» — стараясь не терять самообладание, пошутил я. «А ну как меня тоже к категории измененных отнесут, и что тогда?» «А? В этом-то все и дело». Ответа, впрочем, не последовало. И только когда погасли падавшие с потолка лазерные лучи и датчики на стенах перестали жужжать, зеркало плавно ушло в сторону. «Проходи», — пригласил меня внутрь инспектор, но стоило ступить в узкий коридорчик, как сзади сразу же выросли два лба в бронежилетах, вооруженные короткими автоматами. «Не обращай внимания, простые меры безопасности». «У вас здесь часом не золотой запас форта хранится?» — зыркнул по сторонам я. «А то строгости такие». «Чрезвычайное положение», — пожал плечами инспектор, будто это все объясняло. «Вопрос не для протокола. С какой целью чистый антислин вкололи?» «А что?» — провел я ладонью по припухшей коже лица. «Интересно», — простодушно сознался Маслов и приложил к одной из дверей, вытащенной из кармана комбинезона, жетон. «Просто первый раз вижу, чтобы кто-то намеренно как измененный выглядеть хотел». «Маскировка», — буркнул я, прошел в небольшой кабинет и уселся на стоявшую у стены табуретку. Один из охранников переместился в угол комнаты, второй остался стоять у открытой двери. «Надо было до безопасной концентрации разбавить». Маслов уселся за канцелярский стол и раскрыл амбарную книгу. «А так, чем раньше антидот примете, тем лучше». «Можно подумать, его в аптеках продают». Я огляделся по сторонам. «Не хотел бы здесь работать, окон нет, дверь одна, не оштукатуренные кирпичные стены». За спиной у меня, правда, календарь за 98-й год с полуголой девкой висит, но он ничего кардинально поменять не может. Да и от ламп дневного света чего-то глаза слезиться начали. «У вас есть?» «Не все так просто», — инспектор поводил по коврику из стороны в сторону компьютерной мышкой. «Для каждой партии свой антидот выпускают. А так, в лучшем случае, процесс необратимый характер примет. А в худшем?» Я начал расстегивать фуфайку и заодно снял ушанку, а то жарко тут. Еще б вязаную шапочку снять, но неудобно как-то, шибко уж лысина буграми пошла. Не стоит. «Отек легких и летальный исход», — несказанно обрадовал меня Маслов. «Ну а теперь, с вашего позволения, перейдем к официальной части. Разрешите на допуск взглянуть?» Я и не подумал передавать ему документы. «Представьтесь, пожалуйста». «Инспектор второго ранга Маслов Александр Павлович». «Ну и?» «Будет тут мной еще простой инспектор помогать». Оперативный дежурный, вопросы получения информации из архива находятся в моей компетенции». «Так бы сразу и сказали». Не обратив внимания на недовольный вид охранника, усмехнулся я. Вытащил из кармана удостоверение, приложил палец к пластинке идентификатора и вместе с подписанным бланком доступа в архив положил перед Масловым. «По старой форме заявления», — нахмурился инспектор. Но, не дождавшись моей реакции, вложил лист в пластиковый файл. «А, впрочем, не суть важно». Я постарался скрыть облегчение и продолжил невозмутимо наблюдать за тем, как Маслов переписывает в амбарную книгу чужую фамилию из моего удостоверения и его номер. Охранник тоже немного расслабился и перестал смотреть волком. Но автомат на предохранитель не поставил. «Категория допуска», — оторвался от бумаг инспектор. «Чего?» — сделал круглые глаза я. «К какой категории секретности относится необходимая вам информация?» Явно с трудом сдержавшись, чтобы не закатить глаза, объяснил Маслов. «А есть разница?» «От этого зависит срок ее предоставления». Инспектор уже понял, что общается с полным в этом вопросе профаном. «Если что-то попадет в категории совершенно секретно, то потребуется дополнительная проверка подлинности вашего допуска». «А какие, говорите, еще категории есть?» «Просто секретно и конфиденциально». «А общедоступно?» «Что конкретно вас интересует?» — тяжело вздохнул инспектор. «Информация о выбросах магической энергии внутри форта — это раз», — постарался я как можно более точно сформулировать свои требования. «И о случаях обнаружения тел с признаками неопознанного магического воздействия. Обязательное условие — трупы должны быть сильно проморожены». «Что вы мне голову морочите?» — разозлился снявший очки инспектор. «Мы ежемесячно составляем для дружины бюллетени с обобщением подобной информации». «Мне хотелось бы ознакомиться с ее первоисточниками», — очень мягко попросил я. «Так какая это категория секретности?» «Для служебного пользования», — принялся что-то набивать на клавиатуре гудевшего под столом компьютера Маслов. «За какой период информация нужна?» «По выбросам, года за 3 точно надо, чтобы сезонность к минимуму свести». «А по трупам?» Я ненадолго задумался. Честно говоря, искать свой старый нож и существо, которое им сейчас владеет, желания не было абсолютно. Уж проще попытаться вычислить местонахождение бесхозного клинка, который изначально в форте находился. С другой стороны, надо все возможные варианты отработать. И точно уверен, цепочка из мертвецов за моим ножом тянется приличная. Главное, кончик найти. По трупам с июля месяца этого года. Карточки запросов проверяй. Некоторое время спустя Маслов передвинул на край стола два листка бумаги. «Почерк у вас», — пожаловался я, с трудом разбирая написанные инспектором слова. «Вроде верно все». «Расписывайся». Инспектор не обратил на мою жалобу никакого внимания и протянул ручку. «Распечатки минут через 20 принесут». «Ну, спасибо», — заранее обрадовался я. «Выручили». «Чего ищете-то?» Маслов взял подписанные мной карточки запросов и сунул их в контейнер пневмопочты. «Если не секрет». «Да сами пока не знаем», — без малейших угрызений совести соврал я. «Начальство озадачило аналитическую записку подготовить. Вот и забегали». «Работать ваше начальство с информацией не умеет. Все же им передавали», — пробухтел инспектор. «Когда выборку будешь делать, учти, на северной окраине и северо-востоке выбросы чаще происходят. Стену здесь начинали строить, наработок не было. А теперь уже и не исправить ничего, по большому счету». «Спасибо, учту», — кивнул я. «А можно тогда еще вопрос?» «Не слишком вы к безопасности серьезно относитесь? У нас в центральном участке и то пропускной режим проще». «Да кому нужен ваш центральный участок?» — усмехнулся Маслов. «А у нас здесь планы магической обороны форта собраны. Попадя они в руки городу или фанатикам каким, бед не оберешься. Сейчас, конечно, не то, что раньше, но и теперь узких мест хватает». Заскучавший инспектор вновь отвернулся к монитору. Я понял намек и с расспросами больше не лез. Тем более, что сформулировать их никак не получалось. «Ладно, будем надеяться, данные из архива ситуацию прояснят». «Да, надо еще узелок завязать. Про антислин у кого-нибудь информации разжиться. А то на моих нанимателей надежды мало, так и загнусь ни за что ни про что». Ждать пришлось минут 40, не меньше. Аж извелся весь. А ну как облом. Но нет. Когда терпение уже подходило к концу, в кабинет заскочил взмыленный курьер. Точно знаю, что самые занятые люди — это курьеры. Стребовал с Маслова подпись за кипу компьютерных распечаток и умчался прочь. «Принимай», — зевнул инспектор, который за это время только пару раз ответил на телефонные звонки по внутренней связи. «Не удивлюсь, если он все дежурство в Тетри сыграет. Только электричество зазря жжет. Пересчитывать пункты будешь?» «Издеваетесь?» — прикинул я на глазок толщину распечатанных на матричном принтере портянок. «Сантиметров 15, не меньше. На слово поверю». «Тогда распишись». В очередной раз стребовал у меня подпись Маслов и поднялся из-за стола. «Пошли, на выход провожу. А то никакой с вами работы». «Спасибо», — сунув распечатки под мышку, направился я вслед за ним. Охранники, понятное дело, все так же потащились сзади. Перестраховщики, блин. «Че так долго?» «Мы здесь околели уже», — заявил, прыгавший с ноги на ногу у саней второй, когда на ходу, застегивая пуговицы фуфайки, я вывалился из все той же третьей кабинки. «И жрать охота». «Меня тоже там чаями не поили, знаешь ли?» — сунул я ему распечатки. «Прибери». «Ну что, в пельменную?» «Поехали», — распорядился порядком закоченевший Рустам. Похоже, из всех моих спутников на царившую в подвале холодрыгу наплевать было только Сан Санычу. Ну, он-то точно допингу 40-градусного успел за воротник закинуть. Вот это по-нашему. «Хлебнешь?» Заметив мой интерес, протянул пластиковую полулитровку возница. «Не, спасибо», — отказался я. «Не то чтобы настроения нет. Просто чувствую, не пойдет сейчас алкоголь впрок. Хреново мне. Лучше б чаю крепкого».